На задворках раньше была навозная куча. Она давно уже перепрела и заросла травой, но червяки там водились знатные. Вовка открыл это случайно, когда, начитавшись про археологов и ученого Шампульона, решил заняться раскопками вокруг бабушкиного дома и выяснил, что самая богатая с точки зрения археологии область находится позади двора. Его добычей тогда стали лоснящиеся глиняные черепки, чьи-то большие кости, подкова в ржавой шелухе и зеленый стеклянный камушек, очень похожий на изумруд. Вовка бросил удочку на росистую траву, поставил рядом бидон и взял прислоненную к венцу сруба лопату. И тут из-за угла двора шагнул на свет кто-то высокий, худой, в мятой клетчатой рубахе, выцветших солдатских брюках и сапогах. Длинные руки его болтались, словно веревки, а на тонких пальцах была бурая кровь. Вовка едва не закричал, вскинул голову.
«Ты тетки Варвары, внук?» —
спросил человек, и Вовка узнал его.
«Да»,
— сказал он неуверенно, не зная, как нужно разговаривать со взрослым дурачком.
«Она ведьма!»
— сообщил слабоумный Дима и сел на корточки, разглядывая Вовку странными глазами.
«Это все знают!»
Он улыбнулся, показав гнилые пеньки зубов. Закивал часто и мелко, надул щеки. Потом выдохнул резко и быстро, словно боялся захлебнуться словами, заговорил.
«Да, ведьма, я знаю. Тетка Варвара ведьма, все знают. Даже в Тормосове знают и в Лазарцеве знают. Раньше все ходили к ней, лечились, а теперь не ходят, боятся. А как не бояться? У нее два мужа были и умерли оба, а детей не было, а внук есть. Ведьма, точно говорю, все знают, а в подполье ведьмак у нее. Она ему мужей скормила, и тебя скормит, и всех скормит, как кур скормит, кровью напоит, мясом накормит».
Вовка попятился, не решаясь повернуться к Диме-дурачку спиной, не в силах оторвать взгляд от его чумных глаз. Легкая тучка прикрыла солнце и вмиг сделалась зябко.
«Не веришь?»
— медленно поднялся Дима.
«Не веришь про бабку? Она ночью кур рубила, я видел. Луна светила, она топором их по шее. Раз! Они крыльями машут, убежать от нее хотят. А головы-то уже нет, и кровь брызжет. Пена из шеи идет, шипит. А они уже мертвые, но еще живые. Она ими трясет. Вот, вот, вот».
Он из кармана брюк вытащил куриные головы, на грязных ладонях протянул их Вовке. И тот выронил лопату, шарахнулся в сторону, поскользнулся на мокрой траве, упал руками в куриный помет, перевернулся, вскочил, запнулся больно о чугунную поилку и, не чуя ног, забыв об удочке, о червяках, о карасе поросенке, помчался назад, в дом, на печку, под одеяло. В половине восьмого на шкафу задребезжал старый будильник, и бабушка встала. Первым делом она подошла к окну, открыла его, выглянула на улицу, пробормотала:
«Дождик к обеду соберется».
Вовка сидел тихо, но бабушка словно почуяла неладное.
«Спишь, запечный житель?»
«Нет».
«Ты не заболел?»
«Нет».
«На улицу не ходил?»
«Я совсем немножко».
Бабушка вздохнула.
«Ах, бедовая голова! Говорила же, не ходи пока гулять. Видел тебя кто?»
«Дима».
«Дурачок? Он-то что делал?»
«Не знаю».
«Напугал тебя?»
«Да, чуть-чуть».
«Наговорил чай всякого. Ведьмой называл меня?»
«Называл».
«Ты, Вова, его не слушай», —
строго сказала бабушка.
«Дурачок он, чего с него взять?»
Она вновь подошла к окну, захлопнула его, опустила медный шпингалет.
«Надо мне идти. 8 часов велели нам еще раз собраться. Теперь по 2 раза на дню будут нас как скотину сгонять да считать по головам, не пропал ли кто. Ты, Вова, сядь у окна. Я им опять скажу, что ты с самого утра, не спросившись, в лес ушел. Дом прикрою, но если увидишь, что чужой идет, спрячься, как вчера спрятался, хорошо?»
«Хорошо, ба».
Оставшись один, Вовка сел к завешенному желтым тюлем окну. Он видел, как мимо колодца прохромал, опираясь на клюку, дед Семен, которого бабушка почему-то называла колуном, Как из-за кустов сирени вышла на тропку соседка баба Люба, единственная, у кого хватало сил держать корову. Как она встала под корявой ветлой и дождалась бабушку Варвару Степановну. А потом они вместе направились к избе бабушки Анны Сергеевны, что находилась на другом посаде возле школы развалюхи с головой заросшей крапивой. Там уже стояли люди, но кто они, пришлые мужики или местные старики, Вовка разглядеть не сумел. Забыв о своем страхе перед пустым домом, он следил за собирающимися людьми и чувствовал, как в груди рождается страх новый, рациональный и конкретный. Страх за бабушку, за местных стариков, за себя и за родителей. Очень уж все было похоже на один фильм про войну, где мордатые фашисты с голосами, пахнущими табаком и перегаром, сгоняли послушных людей в кучу, а потом запирали их в сараи и, обложив соломой, сжигали. Вернулась бабушка не одна, а с тремя чужими мужиками, небритыми, хмурыми, страшными. Один из них держал бабушку под локоть, два других шагали далеко впереди. У первого тонкий ломик на плече, у второго топор, заткнутый за солдатский ремень. Они сбили замок и ввалились в избу. Вовка слышал, как словно копыта загремели на мосту крепкие подошвы и залез под рваную фуфайку, навалил сверху пыльных мешков, отгородился корзинами и валенками, прижался спиной к бревенчатой стене. Через несколько секунд в доме уже хозяйничали чужаки. Сдвигали и опрокидывали мебель, срывали висящую на гвоздях одежду, рылись в шкафу. Потом один забрался на печь, из палатей полетели вниз корзины и тряпье. Вовка крепко вцепился в накрывший его ватник, тихонько поджал ноги. Чужой человек дышал рядом, надрывно и страшно дышал, словно зверь. Ему было тесно и неудобно под потолком. Он стоял на четвереньках, на хлипкие палати влезть боялся и потому тянулся далеко вперед, в стороны, выгребая барахло, копившееся здесь многие десятилетия. А потом дыхание оборвалось, и злой голос торжественно объявил: «Здесь он, сученыш!» Холодная шершавая ладонь крепко схватила Вовку за щиколотку, и неодолимая сила потянула его из укрытия. Вовка заверещал. Его выволокли, словно нашкодившего щенка, бросили на середину комнаты, перевернули ногой, прижали к полу. А потом два мужика били бабушку. Деловито и лениво, словно тесто месили. Бабушка закрывала руками лицо, молчала и долго почему-то не падала. В полдень сделалось темно, будто поздним вечером. И сине-черная туча приползла с севера, гоня перед собой ветер с пыльными бурунами, издалека возвещая о своем приближении густым рокотом. Первые капли упали тяжело, словно желуди, прибили ветер и пыль, испятнали крыши. Блеснула молния, ушла в землю где-то у старого брода, гром проверил крепость оконных рам. И вдруг ливануло так, что в печах загудело. Первым явился дед Осип, закутавшийся в военную плащ-накидку. Разделся он на мосту, прошел в дом, оглядел беспорядок, присел возле бабушки, лежащей на кровати, взял ее за руку, покачал головой.
«Я в порядке, Осип Петрович, не переживай», — сказала она, чуть ему улыбнувшись.
Вовка был здесь же, возле бабушки. Он забился в угол и бездумно крутил никелированные шарики на решетчатой спинке кровати.
«Сейчас остальные соберутся», —
сообщил Осип Петрович и отправился на кухню за табуретками. Через 5 минут появились дед Семен и баба Люба. Чуть позже пришла бабушка Елизавета Андреевна, а вскоре и бородатый Михаил Ефимович постучался в окно.
«Кажется, все», —
сказал Осип Петрович, когда старики расселись возле кровати.
«Других бабок я звать не стал. Алешка и так все знает».
«Может, внуку на печку пока лучше?» — негромко спросил дед Семен.
«Пускай сидит», — сказала бабушка.
И, помолчав, добавила:
«Но вы тут поосторожней».
«Это понятно», —
тряхнул мокрой бородой Михаил Ефимович.
«Начинай, Осип Петрович», —
велела бабушка.
«Нече резину тянуть». Что ты там узнал?
Дед Осип кивнул, утер рот, откашлялся, словно перед большой речью, и сказал:
«С Анной я поговорить успел. Машину они ждут. Охотничье ружье у них и автомат».
«Завтра четверг», — заметил дед Семен. «Автолавка должна приехать».
«Вот и я о том же. Лавка приедет, а эти тут как тут. С водителем связываться не станут, его сразу в расход. А кого-нибудь из нас с собой прихватят. А может, и всех. Фургон большой».
«В заложники возьмут», — кивнул Михаил Ефимович. «А может, и не приедет завтра», — заметил дед Семен. «Вдруг Колька запил».
«Да какая разница?» — махнула на деда рукой баба Люба. «Не завтра, так послезавтра. Не автолавка, так за Вовкой мать с отцом из города вернуться. Или твой внук на выходные объявится».
«А продавщица Маша девка видная, молодая», — вздохнула Елизавета Андреевна. «Ох, быть беде».
«Ты не клич беду-то», — цыкнула на нее Варвара Степановна. «Бог даст, выдержим». «У тебя все ли готово, Варвара?»
«Готово, Михаил Ефимович. Подняла».
«Справимся ли?»
«Да уж как-нибудь. Он еще не во всей силе. А что остается делать-то?»
«Делать нечего», — вздохнув, согласился дед.
«Они ставни не открывают», — продолжил Осип Петрович. «Кроме дверей до ворот выбраться им неоткуда. Анна сказала, что один у них всегда ночью не спит, остальных сторожит. Ее одну никуда не пускают. Видно, боятся, что мы пожар запалим, если она убежит. Но у нее на печи стоит ящик железный. Еще Андрей Иванович был жив, заволок. В том ящике она и спрячется. А дверцу проволока изнутри замотает. Там скобы есть подходящие. Петли она уже подмазала и проволоку принесла. Говорит, переждет, пока он там. Ставни крепкие. Андрей Иванович, земля ему пухом будет, хозяйственный мужик был. Но мы их все же подопрем на всякий случай с легами. Дверь откроем ножом. У нее там крючок через щель легко поднимается, если знать как. И как запустим, сразу же снаружи запрем».
«Ох, страшное дело мы затеяли», — вздохнула Елизавета Андреевна. «Может, все же иначе как-то надо».
«Страшное», — признал Осип Петрович. «Да только не люди это, Лиза. Хуже зверей они».
Осип Петрович кинул взгляд на притихшего Вовку, отвел глаза, понизил голос до едва слышного шепота.
«Анна говорила, у них с собой мясо полмешка. Сказали, телок, велели ей приготовить. Она как глянула, не телятина там, нет. Совсем не телятина. И не смогла она. Они потом уж сами жарили и ели. Понимаешь, Лизавета? Резали, жарили и ели».
Убаюканный голосами стариков и шумом ливня, Вовка сам не заметил, как задремал. А очнулся от пугающего ощущения одиночества. И действительно, рядом никого не оказалось, только пустые стулья и табуретки окружали мятую постель. На улице чуть просветлело, и дождь уже не так сильно колотил в окна. Пол почти высох, но беспорядок никуда не делся, и оттого думалось, что старики не сами ушли из дома, а были неведомо куда унесены пронесшиеся по избе бурей. Лаз в подпол оказался открытым, и Вовка, обнаружив это, нисколько не удивился. Он не стал к нему приближаться, не кстати вспомнив слова Димы-дурачка о ведьмаке, сидящем в бабушкином подполье, кому она скормила своих мужей и кому еще скормит всю деревню. Вовка обошел черный квадрат лаза, прижимаясь к печке, и не утерпел. Вытянул шею, заглянул в него. Но ничего особенного не увидел. Лишь почудились ему звуки, утробное ворчание, словно гром под землей ворочался, да металлический лязг. Серый день тянулся медленно. Вылезла из подполья бабушка, закрыла его, замаскировала половиком и табуретом, Полежала немного на кровати, уставившись в потолок. Отдохнув, позвала внука, и они вдвоем стали потихоньку наводить порядок. Дождь унялся, моросил уныло. Выглянувшая на улицу бабушка назвала его «морготным». Попеняла, что дорога может раскиснуть, и автолавка тогда приедет лишь на следующей неделе. А хлеба уже нет, одни сухари остались, и сахар последний, и заварка вот-вот кончится. Она говорила отстраненно, думая совсем о другом, но словно желая ворчанием своим успокоить и себя, и внука. После запоздалого обеда они играли в карты. Бабушка пыталась шутить, а Вовка пытался улыбаться. Несколько раз хотел он спросить, кто же заперт в темном подполье, но не решался. И когда загремел над головой будильник, Вовка вздрогнул так, что выронил карты из рук. Они рассыпались по одеялу вверх картинками. Бабушка внимательно на них посмотрела, покачала головой и велела внуку собираться. Вовка одевался и думал, что, наверное, так же послушно и тихо одевались те люди из кино, которых потом фашисты сожгли в сарае. Собрание завершилось быстро, но совсем не так, как думали старики. Из слепого дома Анны Сергеевны вышли те самые люди, что били Вовкину бабушку. Один, пошире, с ружьем, висящим поперек груди, спустился к построившимся старикам. Другой, повыше, с коротким автоматом под мышкой, остался на крыльце. У них обоих были колючие глаза, тяжелые подбородки и косые тонкие рты. Но Вовка не смотрел на их лица. Он смотрел на оружие. Сыпал дождь, и было довольно зябко. Старики стояли понурые, глядели в землю, не шевелились. Даже Дима-дурачок, опухший от побоев, окривевший, стоял смирно, на вытяжку, лишь щеки надул. Человек с ружьем прошелся вдоль строя, выплюнул изжеванный чинарик, обернулся к товарищу, кивнул.
«Все!» «Грызуна уцепи!» — сказал тот, что стоял на крыльце.
И человек с ружьем взял Вовку за плечо, выдернул из строя, перехватил за шиворот. Бабушка Варвара всплеснула руками. Дед Семен подался вперед.
«Стой!»
— вздернулся автоматный ствол.
«Тихо! Ничего с ним не будет! Перекантуется с нами, только ума наберется!»
Вовку затолкали на крыльцо, впихнули в дверной проем, поволокли по темному коридору.
«А теперь по хатам!»
— надрывался на улице сиплый голос.
«Все, я сказал! Короче!»
Продолжение рассказа Михаила Кликина «Наш упырь» через несколько минут в модели для сборки на частоте «Пионер-ФМ».